Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня у нас замечательный гость, приехавший к нам из Минска. Это лауреат премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение, кавалер патриаршего почетного знака за выдающиеся заслуги в развитии русской литературы, историк, писатель Вячеслав Васильевич Бондаренко. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы поговорим об одном необыкновенном праведнике, знаменитом московском святом Алексее Мечеве. И несмотря на то, что канонизация его произошла четверть века назад, уже при жизни Алексея Мечева в первое десятилетие XX века многие относились к нему, если не как к святому, то во всяком случае как к исключительному иерею, как к человеку, праведность которого есть нечто бесспорное. И мне хотелось бы, уважаемый Вячеслав Васильевич, чтобы вы по традиции сказали несколько слов, своего рода визитную карточку, что должно всплывать в голове у наших радиослушателей, когда заходит разговор об Алексее Мечеве или, может быть, заходит о нем сетевая полемика.
Я думаю, что имя Алексея Мечева, упоминаемое в разговоре, вызывает ассоциации с духовным столпом Москвы. У Москвы много духовных столпов, много праведников, много великих пастырей, которые служили в Москве, которые создавали ее великую духовную ауру. Но как узким бы не сделали мы этот круг, как не ограничивали бы число вспоминаемых этих великих людей, нами называемых, перечисляемых, имя отца Алексея Мечева неизбежно в него войдет. Это человек, духовное присутствие которого в Москве сохранялось и многие десятилетия после его смерти, сохраняется оно и сейчас. Это удивительно был пастырь, такой пастырь добрый во всех смыслах, который сыграл исключительно важную роль в духовной жизни столицы XX века и продолжает ее играть и ныне.
Итак, пастырь добрый, человек, которому прислушивалась вся Москва, от людей самого простого звания для людей высокопоставленных, человек, который вроде бы хотел сделать нечто вроде монастыря из своего прихода, но к нему приходил, тем не менее, весь город. Итак, Алексей Мечев, давайте пойдем от его рождения, от ранних лет его биографии и постепенно доберемся до его великих духовных достижений.
Отец Алексей происходил из священнического рода Мечевых, который уходит корнями в Коломенский уезд Московской губернии. Священником был уже его дед, отец Иоанн Мечев. И вот его сын, отец нашего героя, Алексей Иванович, был выдающимся регентом. Он возглавлял чудовской хор, его вел за собой, его духовным наставником был митрополит московский и коломенский Филарет, Филарет московский, святитель. Он, собственно говоря, спас маленького Алешу, когда его привезли на санях в Москву в 20-е годы 19 века. И вот всех детей, отобранных для митрополичьего хора, вывели зимой и увели в дом отогревать. А он спал и заснул в санях просто под медвежьей полостью. И если бы не архиепископ московский Коломенский Филарет, который шел по двору и увидел этого спящего в санях мальчика, он непременно замерз и погиб бы. И вот владыка Филарет увидел в этом промысел, он взял этого мальчика под свою опеку и вел его, условно говоря, всю его жизнь. И под руководством Алексея Ивановича Мечева чудовской хор стал одним из наиболее впечатляющих, наиболее знаменитых церковных хоров России. Надо сказать, что он прожил очень долгую жизнь. Он родился в 1813 году и умер в 1907. Причем харами он руководил уже и в глубокой старости, когда его сын был знаменитым в Москве иереем. Наш герой, отец Алексей Мечев, родился в 1859 году. Он закончил за Иконоспасское духовное училище, Московскую духовную семинарию. Сам он собирался стать врачом, и лишь по усиленным просьбам матери он избрал путь священника. Мать умоляла его стать священником, а сам будущий отец Алексей плакал по собственным воспоминаниям и стремился во врачи.
Но все-таки для времен Российской империи наследование священнического звания — это традиция, чрезвычайно широко распространенная, можно сказать, народный обычай.
Конечно. А начал он свою карьеру с должности псаломщика в храме Знамения, который стоял на улице Знаменка. Он был взорван в 1931 году. А затем он перешел диаконом в старую церковь святого Георгия Победоносца в Больших Лучниках. Это в Лубянском проезде, старая церковь, красивая, постройки самого конца XVII века. Вот там он служил с 1884 года. Там обзавелся семьей, у него было пятеро детей, один из которых скончался во младенчестве. А с 1893 года он служил настоятелем маленького храма святого Николая Чудотворца в Клёниках на Моросейке. Храм непримечательный, ровный ничем. Это обычная маленькая старая московская церковь, где служил один иерей, он же настоятель. Там не было диакона, алтарничал там сторож, он же дворник. Это был маленький, всегда полутемный, освещавшийся буквально несколькими свечками храм, где богослужения проводились не каждый день, а 2-3 раза в неделю.
Но есть все-таки одна особенность. Храм имел древнюю историю.
Да, да, храм древний.
И здание его, насколько я помню, а на тот момент, когда там священничал отец Алексей, относилось ко второй половине XVII века. То есть, может быть, храм маленький, ну и не является шедевром архитектуры, но, тем не менее, он древний, у него есть свои корни, уходящие в московскую жизнь очень глубоко.
И даже народное название в Клёниках, оно вариативно. Существуют варианты в Блинниках, в Клинниках, в Клёниках. Вот такое старомосковское типичное название для храма. А первые годы служения для отца Алексея были непростыми, поскольку его паства не отличалось рвением особым церковным, и по собственным воспоминаниям на протяжении 8 лет он служил литургию в пустом храме. То есть на службы, в принципе, никто не ходил, но отца Алексея это не смущало, он ревностно служил так, как будто у него была большая паства, и понемногу вот таким чудесным промыслительным образом это положение стало меняться. То есть он не отчаялся, не сложил руки, он завел в храме собственные новые порядки, и понемногу свет вот этого молодого необычного священника начал стекаться окрестный люд.
Вот здесь одна особенность, собственно, в центре Москвы немало храмов небольшого размера, и количество прихожан там резко ограничено, потому что в некоторых районах учреждения, магазины, конторы, естественно, жилых домов мало. И Моросейка, она как раз относится именно к такому типу улиц. Может, у него и было бы побольше народу, но здесь отчасти дело не только в равнодушии паствы, но еще и в расположении храма. Бывают храмы, которые по их географии стекаются сотни людей. А бывают храмы, которые окружены такими же маленькими церковками со всех сторон, и эти церковки отбирают друг у друга прихожан, как бы печально это ни звучало.
Безусловно, но вот именно фигура отца Алексея начала людей привлекать все больше и больше, из уст в уста начали передаваться связанные с его личностью интересные истории, когда к нему однажды на богослужение пришел заливающийся слезами пьяный оборванец и сказал ему, что «батюшка, помолитесь за меня, я не могу остановиться пить, я уже не помню себя трезвым, я совершенно потерял облик человека». Батюшка за него помолился, подал ему просфору, перекрестил, несколько раз поцеловал, отпустил его с Богом, и через некоторое время в храм вернулся тот же человек в хорошем костюме, абсолютно трезвый, заказал благодарственный молебен, а когда увидел отца Алексея, с рыданиями упал ему в ноги, потому что он совершенно бросил пить и устроился на хорошую службу, то есть человек полностью изменил свою жизнь. Эти случаи, конечно, широко ходили из уст в уста, и вот таким образом неприметным храм святителя Николая Чудотворца в Клённиках из обычной, маленькой, ничем не примечательной московской церкви начал превращаться в некий духовный центр.
Ну вот мы поговорим подробнее о драгоценных свойствах души и ума отца Алексея. Здесь мне хотелось бы прояснить одну небольшую частность. Для наших радиослушателей, может быть, это будет важно. Пишется отец Алексей Мечев через букву «В». Но старинный обычай, церковный, в очень значительной степени старомосковский. Произносить не «Мечев», а «Мечев».
Да, конечно, от слова «меч». Именно Алексей Мечев, да, через букву «Ё».
И был когда-то в старину сборник «Меч духовный». Вот, очевидно, речь идет о мече духовном, который вошел ему в его фамилию и унаследован был от предков. А теперь, что касается его положения, положения как священника. Очень важный момент. Несмотря на то, что его родителю покровительствовал московский архиерей, сам отец Алексей, насколько я помню, ни у кого не был такой протежируемой фигурой, не было какого-то высокого покровителя, который все делал для храма и для семьи отца Алексея. Для иерейской жизни это важно, но вот здесь мы, насколько я помню, ничего не обнаруживаем.
Нет, более того, отец Алексей с самого начала стремился как можно более к скромному своему положению. У него и мечта была изначально служить не в Москве, а где-нибудь в деревне, где у него бы был такой небольшой крепко спаянный приход. Но ему приходилось служить именно там, где приходилось. И, возможно, в его жизни была одна такая вот яркая встреча, которую действительно можно оценить как духовное водительство. Это встреча с отцом Иоанном Кронштадтским, с которым отца Алексея намеренно познакомили его знакомые после большой личной трагедии. В 1902 году у отца Алексея умерла его жена 36-летняя, которую он очень сильно любил. Он страшно горевал, когда она умерла, не мог служить на ее отпевание, он просто рыдал у ее гроба. И вот когда он находился в состоянии глубокого духовного упадка, состоялась вот эта промыслительная встреча и совместное служение с Иоанном Кронштадтским. И отец Алексей спросил у него: «Вы пришли ко мне разделить со мной мое горе?» На что отец Иоанн Кронштадтский сказал: «Я пришел разделить с тобой не горе, а радость. Тебя посещает Господь. Оставь себя и иди к людям. Сейчас ты весь в своем горе, но посмотри на людей, их горе еще больше, чем твое. Иди к ним и забудешь о своем горе». И вот этот момент в 1902 году, он стал переломным. Сам отец Алексей об этом говорил, что совместное служение с отцом Иоанном Кронштадтским, вот этот новый взгляд на положение дел, он совершенно изменил его.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк и писатель Вячеслав Васильевич Бондаренко. Мы беседуем о духовных трудах и судьбе замечательного московского праведника отца Алексея Мечева. Здесь мне хотелось бы остановиться на одном аспекте жизни отца Алексея, который, мне кажется, у многих вызывает вопросы. С одной стороны, источники хранят известие о том, что он хотел бы обрести монашеский чин, хотел пострига. Вот до какой степени он этого захотел после смерти супруги, или, может быть, это изначальное его устремление, которое, тем не менее, он ради положения белого священника оставил. Говорили ведь, что его храм – это что-то вроде маленького монастыря в миру. Поэтому монашеский аспект черного духовенства в жизни белого священника мне хотелось бы понять как можно подробнее.
Знаете, мне кажется, что здесь на отца Алексея очень сильно повлиял отец Валентин Амфитеатров, один из легендарных московских священников начала XX века, скончавшийся в 1908 году. Известно, что он достаточно критически относился к монашеству как таковому и считал необходимым развивать именно монашеское делание в миру.
Ну, к монашеству того времени.
Да, к монашеству того времени, конечно. Мне кажется, что определенное влияние идей на отца Алексея здесь было. Но в то же время, я думаю, что он очень до многого дошел и самостоятельно. Он мечтал о некой очень крепко спаянной общине, не обязательно формально входящей в структуру монастыря. Он говорил, что сейчас время такое, что можно заниматься монашеским деланием и в миру. Главное, чтобы ты не входил во все плохое, что тебя окружает. Ты можешь быть кем угодно, но в душе, по духу своему, ты можешь быть монахом. И вот такой интересный эксперимент, который осуществлялся на протяжении многих лет с общиной святителя Николая в Клённиках, он был на самом деле вполне успешным. Там действительно промыслительно, путем многих обстоятельств, как бы сама собой, но на самом деле, конечно же, не сама собой, сложилась крепкая, спаянная, замечательная община со своим духом, глубоко преданная своему храму, своему настоятелю. То есть это действительно был такой маленький московский монастырек, но в то же время не замкнутый, не суровый, не строгий, а охотно принимавший к себе людей, близких по духу. И не случайно вот этот дух Моросейки удалось сохранить и многие годы после смерти отца Алексея. Он дожил до нашего времени.
Ну, а вот, допустим, нет ли здесь какого-то влияния такого крупного явления московской духовной жизни, как Марфо-Мариинская обитель, которая возникла также в значительной степени как развитие идеи иноческого делания. Сестричество, которое без конца занималось окормлением не только духовным, но и материальным, нищих, больных, детей-сирот, раненых, как это было во время войны, и так далее, и так далее. Есть ли здесь какая-то связь?
Да, я думаю, что перекличка здесь, безусловно, была, поскольку отец Алексей был широко открыт всему интересному, свежему, новаторскому, что происходило в то время в церкви. Он, что называется, не был человеком зашоренным, все время оглядывался по сторонам в поисках хороших идей. И настолько, насколько он сам влиял на московское священство тех лет, настолько же и вот эти новые, свежие, интересные тенденции влияли на быт его прихода, конечно, тоже.
А был ли он известен как проповедник? Понимаете, ведь это Москва. Москва любит священников сладкогласных, любит риторский дар, любит получать проповеди, которые добираются и до ума, и до сердца. Можно, наверное, даже сказать, что столица России, древняя столица России, несколько избалована была такими вещами и тянулась к ним. Насколько это соответствует характеру и способностям отца Алексея?
Мне кажется, что отец Алексей в этом смысле был для Москвы священником новаторским, поскольку он именно всеми силами избавлялся от вот этого излишнего пафоса, от высокоумия, от сладкоречивости. Причем нельзя сказать, что он делал это намеренно. Это было его естество. Он действительно был простым, добрым священником, даже внешне напоминавшего многим вечно спешащего, замороченного сельского батюшку, у которого масса хлопот, которому везде нужно успеть, и тут, и это, и по хозяйству, и храм как-то надо содержать. Вот он был именно такой. Он был живой, скорый на ногу, скорый в разговоре, он всегда наспех ел и часто даже забывал поесть. Но когда он служил, все видели, что это живой полет, что это горение, что это общение с Богом напрямую, что это никогда не служба как-то наспех, на скорую руку, между делом, по привычке, этого не было и близко. И в то же время служение это никогда не замыкалось на его личности, оно всегда было обращено к людям. И люди это чувствовали, и поэтому очень многие приходили на отца Алексея именно как в театр, вот посмотреть на такого легендарного священника. Это его страшно расстраивало, он становился суровым, он мог быть и таким, выговаривал таким людям и говорил.
Но, тем не менее, проповедническая известность у него была, если это не стиль плетения словес, если это не высокоумие, как вы сказали, очевидно, какие-то другие свойства и качества его риторского дара все-таки притягивали людей.
Да, это была именно такая новая простота. Это была простота, которую может себе позволить только очень большой проповедник, только настоящий пастырь, который видит свою паству и хочет самые сложные вещи до нее донести самыми простыми словами. Возможно, он был одним из первых русских священников, у которого это действительно получалось, который полностью соответствовал своей эпохе, новой эпохе. Это была новая меняющаяся эпоха. И люди видели, что этот священник эпохе соответствует. Это не означает, что он был каким-то таким записным модернистом, но он прекрасно вписался в свою эпоху и был понятен всем людям, и простым, и, что называется, сложным.
По некоторым источникам, по воспоминаниям о людей того времени, за отцом Алексеем была слава прозорливца. Обычно этот дар соотносится с монашеским званием. Вот прозорливый старец некий в пустыне, в скиту. Никогда не был в монастыре отец Алексей. И, тем не менее, многие считали, что что-то такое в нем есть. Вот какова ваша точка зрения и, самое важное, каковы факты?
Ну, сам он себя старцем никогда не считал, всегда отмахивался, когда его называли таким словом, не считал себя прозорливым. Тем не менее, во-первых, можно сказать, что его деятельность одобрялась и оптинскими старцами, и Алексеем Зосимовским, он был с ними в духовном общении, они глубоко ценили его дар. А что касается непосредственно примеров прозорливости, то их зафиксировано очень много. Причем все они были как бы на бегу, между делом, и могли сойти, что называется, за совпадение. Например, во время одной из исповедей к нему пришла девочка, и, исповедуя ее как бы между делом, отец Алексей неожиданно ей сказал: «Ты станешь моей невесткой». И вот через 15 лет эта девочка встретила сына отца Алексея, Сергея, и вышла за него замуж, и стала невесткой отца Алексея. А другой случай такой был, когда уже сын отца Алексея, отец Сергей Мечев, тоже стал священником в его храме, исповедовал, к нему подошел отец Алексей, в полголоса сказал: «Сергей, надень скуфью». Сын, непонимающе, взглянул на отца и отказался. Отец Алексей сказал ему во второй раз, уже слегка повысив голос. Отец Сергей опять отказался. Вот, тогда батюшка рассердился и сказал: «Сергей, я тебе сказал, немедленно надень скуфью». Сын, недоумевая, надел скуфью. В это время оборвалась большая застекленная икона Иисуса Эммануила, которая висела над его головой. Упала, разбилась, и стекло осыпало голову отца Сергея осколками. Сам он был очень сильно взволнован этим случаем, неоднократно рассказывал о нем, вот говорил, что бы со мной было, если бы не отец. А в другой раз, уже после революции, после гражданской войны, в храм Николы в Клёниках пришла женщина узнать что-то, возможно, о пропавшем без вести сыне, на что отец Алексей обратился к ней через голову народа во время служения и сказал: «Молись как за живого». А когда она после службы уже зашла к нему уточнить, что бы это значило, он иносказательно ей сказал: «Ну вот, у меня недавно женщина тоже была, и все беспокоится о сыне, а он служит в Софии на табачной фабрике. Ну, Бог благословит», и отпустил ее. А через несколько дней женщине пришло письмо из Болгарии, выяснилось, что ее сын воевал в Белой армии, эмигрировал и служит в Софии на табачной фабрике. Еще одна женщина приехала в Москву из Тобольска, увидев сон. У нее пропал сын во время гражданской войны. Она горячо молилась Серафиму Саровскому. Ей привиделся во сне Серафим Саровский и сказал: «Езжай в Москву на Моросейку к отцу Алексею, сын твой найдется». Женщина, жившая в Тобольске, никогда не бывала в Москве и никогда не слышала ни о каком отце Алексея. Но, тем не менее, поехала в Москву, и ее сын действительно нашелся.
Ну что ж, трудно спорить с фактами. Прозорливость — это ведь не то, что может показаться. Это всегда точно. Это всегда тютелька в тютельку. И, насколько я понимаю, отец Алексей довольно быстро заработал эту славу. В какой момент можно сказать, что он известен всей Москве? Вот он в 90-х годах получает церковь, несколько лет не получается привлечь прихожан, потом они все-таки в небольшом количестве присутствуют в храме, их становится больше, 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 но храм от этого больше не становится. Община небольшая, а известность большая. А так когда это произошло, хотя бы приблизительно?
Настоящей церковной легендой Москвы отец Алексей становится году к 14-му примерно. Этот облик начал складываться, ну, где-то года, наверное, с 3-го. То есть на протяжении 10 лет, с 1903 по 1914 год, вот происходит формирование его образа как одного из духовных столпов Москвы. Ну, это был, конечно, не образ, это так оно и было. Он и становится этим духовным столпом. Сам по себе, своими трудами, своим горением и, естественно, трудами тех людей, которые его окружали.
Ну что ж, вот столб воздвигся к тому времени, когда крыша начнет падать, и чему-то очень крепкому в духовном смысле надо будет поддерживать все то, что еще не рухнуло. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго уходим из эфира, чтобы буквально через минуту вновь продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, писатель, лауреат премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение Вячеслав Васильевич Бондаренко. Мы беседуем с ним о трудах и днях святого праведного отца Алексея Мичева. Самое время нам, наверное, посмотреть на ситуацию глазами людей того времени. 1917 год, многое ломается в церковной жизни, да и вообще в жизни верующих. И отец Алексей Мечев оказывается в центре этого водоворота, но необычный он человек. Казалось бы, его в первую очередь и должно опалить пламя нового времени, а он оказывается необожженным.
Действительно, храму святителя Николая в Клённиках суждена была удивительная судьба в революционной Москве. Он превращается в настоящую крепость православия во главе со своим пастырем, в крепость, за стенами которой укрываются сотни смущенных, взбаламученных людей, которые именно в это время приникают к православной вере как к целительному источнику, которые в ней находят опору и утешение в этой жизни.
Ну, то есть, в том смысле, что ничего не осталось в этой жизни, кроме веры.
Да.
Но вера – это то, за что можно уцепиться.
Да, да. И отец Алексей в это время ведет деятельность не только как настоятель своего храма. Во-первых, он укрывает за его стенами тех, кто был изгнан из Чудовского монастыря упраздненного. Кроме того, окормляются в его храме слушатели церковных курсов из храма Георгия Победоносца, где он начинал когда-то диаконом. Возникают два таких течения в его пастве. Это чудовские курсовые, они немножко между собой сначала так не пересекались, но отец Алексей путем умелого очень руковождения сделал так, что паства стала единой, что все эти люди укрепились взаимно, можно сказать. А кроме того, он проводил интересные очень встречи с паствой у себя дома, когда люди просто рассаживались вокруг него, у его ног, на скамеечках, на полу, и он благословлял людей вести и читать друг другу личные дневники, естественно, без подробностей, но с тем, чтобы лучше проанализировать свое поведение, чтобы избежать грехов. И вот это чтение, по мнению тех, кто там присутствовал, оно было чрезвычайно полезным для всех участников этих встреч. Он читал и свой личный дневник, он его, к сожалению, сжег незадолго до смерти. Эта практика вызывала разные суждения среди московских священников. Были те, кто ее одобрял, были те, кто ее осуждал, считал это абсолютно ненужным. Но, тем не менее, вот такая интересная практика была введена. И, кстати сказать, патриарх московский всея Руси Тихон ее благословил, эту практику.
Ну что ж, настает время поговорить о том, как строил свои отношения с властями отец Алексей. Причем, наверное, нам надо залезть и в дореволюционный период. Насколько я понимаю, никогда в жизни не был социальным радикалом. Он вообще был довольно чужд политической стороне жизни. Но после 17-го года, хочешь ты или не хочешь, влезать в эту сторону жизни, ты не влезешь, она сама к тебе влезет. Что происходило в его жизни с этой точки зрения?
Ну вот еще во время событий 1905 года, когда по Моросейке шли многолюдные демонстрации под лозунгами и красными флагами, отец Алексей читал проповеди, обращаясь главным образом к родителям, он говорил: «Родители, родители, что вы сделали со своими детьми? Посмотрите, послушайте, что они делают». Во время этой проповеди и он сам плакал, и весь храм плакал. То есть он, безусловно, ужасался этим событием. И, кстати сказать, едва не стал жертвой революционеров, потому что когда он освящал одно из зданий Союза Русского Народа, на следующий день в храм на Моросейке пришла группа студентов, чтобы просто избить отца Алексея за это.
Это какой год?
Это 1905 год.
1905.
Да, поэтому нет никакого сомнения, как он отнесся к событиям 1917 года. 1917 года. И мы видим, с каким мужеством он ведет себя в 1922 году, когда был запрещен в поминовении патриарх Тихон, когда входит в силу обновленческая церковь. Вот, мы знаем, что это был за проект, кем он был создан, с какими целями создавалось обновленчество. Отец Алексей был абсолютно тверд в своем отношении к нему, и он был одним из немногих московских пастырей, кто мужественно продолжал осужденного на заключение патриарха поминать. Это было уже после августа 22 года, когда считанные московские священники на это решались.
Ну, то есть, иными словами, обновленчество имело шанс вообще захватить власть над церковью целиком полностью. Был очень грозный период, недолгий, но грозный. И были такие светочи, которые не боялись пострадать и делали то, что повелевал им сделать их долг духовный.
Да, то есть в это время отец Алексей действительно остается таким духовным столпом Москвы, непоколебивым, не обращающим внимания на обстоятельства. Его дважды вызывают в ГПУ на, можно назвать, на встречи, на собеседование. Это были очень странные на самом деле вызовы, потому что в первый раз его вызвали на Лубянку в конце 22-го года. И по его воспоминаниям, вся центральная лестница дома на Лубянке была запружена чекистами, которые сбежались посмотреть на легендарного священника. Его не допрашивали, с ним именно разговаривали, причем разговаривали достаточно уважительно и чуть ли не жалуясь на жизнь. Ему говорили, например, что, ну вот, вы видите, что совсем другое время, в церковь ходят только старики и старушки, зачем вам это все? А на что отец Алексей бестрепетно сказал, что не говорите так, потому что верующим можно стать в один момент, вы не знаете ничего о себе. Кто знает, может, среди вас есть великие священники. Вот был Савл и стал апостол Павел в одно мгновение. Может, и вы захотите стать священником, придете ко мне, и я дам рекомендацию вам к святейшему патриарху.
Что, неужто кто-нибудь действительно потом оказался? Или мы просто этого не знаем?
Не знаю, но мы можем оценить мужество пастыря, который в таком тоне разговаривает с ГПУшниками в 22-м году. А ему после этого сказали доверительно, что уже несколько раз его имя было в списках на арест, но каждый раз на самом верху его вычеркивали.
Но это было очень неудобно для новой власти. Одно дело церковь в целом, другое дело священник, который искренне любим огромным количеством москвичей. То есть вот непростое время, может быть, даже просто вызвать волнение себе на голову, вцепившись в отца Алексея. Где-то на это осмеливались, но в Шуе, как мы знаем, дошло до расстрелов. А в Москве, видимо, хотели рядом с правительством большевистским сохранить какую-то тишину.
А второй раз его вызвали в ГПУ уже в марте 23-го года. Судя по всему, эта встреча уже прошла в менее благоприятной для него обстановке, хотя сам отец Алексей о ней рассказывал с улыбкой, но сказал, что они испугались, что я у них умру от сердечного приступа, потому и отпустили. Видимо, разговор шел серьезный, что называется, для него. И вот можно сказать, что с 23-го года, с весны 23-го года он попадает под все более жесткое давление властей. Ему запрещают принимать людей, он принимает только проверенных людей, которых к нему присылают после многочисленных проверок, что называется, своих.
Это, что же значит? Он раньше давал духовные советы, а теперь ему говорят, ну, конечно, будешь давать, но только в той очередности, только тех, кого мы зарегистрируем, условно говоря.
Да, и сам он от этого страшно мучился. Он не был создан для такой жизни. Он всегда был на людях, он всегда был окружен людьми, он принимал их даже будучи простуженным, лежа в постели, с трудом опираясь на подушки в нетопленном своем домике с буржуйкой, которую топили сырыми щепками, он все равно принимал людей. И вот не принимать, не видеться с людьми для него было, конечно, очень большим мучением. Но сам он, видимо, чувствовал свой скорый конец, потому что вот именно весной 23-го года он неоднократно, обрывочно начинает упоминать о том, что скоро меня не будет, скоро я уйду и так далее. Это все было пока его близким непонятно, но вот после его смерти все разъяснилось.
Как же это произошло? Насколько я помню, власть, условно говоря, не сумела сделать никакого дурно. Все произошло само собой, но, очевидно, давление, которое оказывалось на священника, сказалось на его здравии.
Да, отец Алексей болел, серьезно болел, хотя он скрывал от всех свою болезнь. Скончался он в Верее, своей любимой Верее. У него там был маленький домик, он, к счастью, сохранился по сей день на улице Больничной, дом 28. Хорошо бы там разместить, конечно, мемориальную доску. Именно там скончался великий русский святой 22 июня 1923 года. И вот когда он умер, когда он ушел из жизни, а ведь он был совсем еще не старый, он родился в 1859 году, и вот 23-й его уже нет. Никто в это сначала не поверил даже. Его сын, священник, отец Сергей Мечев, он воскликнул: «Не может этого быть, это неправда». Никто не мог поверить просто в то, что отец Алексей ушел, что его больше нет. И когда его хоронили, его хоронила вся Москва, это была огромная процессия, которая запрудила всю Лубянку, Сретенку, она двигалась дальше по Первой Мещанской. И вот когда эта процессия дошла до Лазаревского кладбища, все вспомнили странные слова, сказанные отцом Алексеем незадолго до смерти. «В день моих похорон будет великая радость для церкви», — сказал он. Никто его тогда не понял. А в тот день, в день его похорон, из тюрьмы освободили патриарха, и патриарх приехал на его похороны. И скорбь от смерти любимого священника сочеталась с радостью от того, что вышел на свободу патриарх, и сохранились воспоминания, как люди, стоя у могилы отца Алексея, кричали патриарху: «Родной наш архипастырь, кормилец!» Это продолжалось 3 часа. Люди засыпали патриарха цветами и засыпали цветами могилу отца Алексея. Это был удивительный момент, вот такая посмертная встреча двух святых, великого священника и великого патриарха.
Но мы точно знаем, что это результат болезни, а не какого-то политического действия сверху.
Да, это результат болезни, но эта болезнь, я думаю, безусловно, развилась под воздействием тех страшных обстоятельств, в которых жил и служил отец Алексей.
Ну да, очевидно. Нетрудно понять, до какой степени разрушительна жизнь под постоянным давлением. Это, конечно, очень печально.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, тем не менее, у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы вспоминаем одной из самых светлых личностей, святого праведного отца Алексея Мечева. В студии с вами я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный знаток истории Русской Православной Церкви Вячеслав Васильевич Бондаренко. Мы продолжаем разговор, и если до этого момента в фокусе нашего внимания была земная жизнь отца Алексея Мечева, то сейчас стоит поговорить о его наследии. Насколько я понимаю, тот дух, который был заведен отцом Алексеем Мечевым, он сохранялся в его приходе, и о личности усопшего иерея разговоры были такие, как будто его канонизация предопределена. Хотя, казалось бы, середина 20-х годов, в общем, мягко говоря, не самое ласковое время для церкви и веры.
Да, надо сказать, что традиция отца Алексея в полной мере подхватил и продолжил его сын, не менее легендарный священник московский, отец Сергей Мечев. Надо сказать, что отец и сын были совершенно разными по характерам. Отец Алексей был человеком мягким, живым, все понимающим, ласковым, хотя в определенные моменты строгим. Отец Сергей был человеком живым, но гораздо более жестким, суровым, настоящим защитником православия, резким, не стоявшим...
Хорошее слово «пылким».
Да, пылким защитником православия. Отец его в каких-то моментах даже сдерживал, опасаясь, что его пылкость может навредить храму. И в 27-м году, когда отец Сергей Мечев отказался поминать советскую власть, его община стала непоминающей, они были отлучены от церкви, затем он был арестован и в 42-м году расстрелян. Судьба была очень трагическая. Но, тем не менее, вот этот дух семейства Мечевых, дух Моросейки, как его называли в самом храме Николы в Клённиках, он сохранился и в миру, потому что существовала община, эти люди, миряне, которые помнили отца Алексея, отца Сергея, они поддерживали друг друга и в быту, ну, в каких-то самых простых вещах, в получении образования, в лечении и так далее. Это сохранялось долгие-долгие годы, в 50-е, в 60-е, в 70-е и так далее. И поэтому, когда встал вопрос о канонизации отца и сына Мечевых, это совершилось как бы само собой. Никто не сомневался в том, что это сделать нужно.
А кто поставил этот вопрос? В какой момент это все произошло и... Попросту говоря, с чьей подачи?
Это произошло на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. Я так понимаю, что инициатором был патриарх Алексей II этой канонизации, и действительно она стала настоящим народным праздником, в особенности, когда в 2001 году были обретены мощи отца Алексея, они покоились к тому времени на Введенском кладбище, Лазаревское разорили, упразднили, его могила была перенесена на Введенское с 1933 года, и вот до 2001 года его могила была местом паломничества, туда не успевали подсыпать свежий песок, потому что его мгновенно разбирали паломники. И вот когда в 2001 году мощи отца Алексея переносили в Николу в Клённиках, шествие продолжалось 3 часа. Это был настоящий праздник православия. В церкви Москвы шли 10 тысяч человек во главе с патриархом. И все чувствовали, что батюшка Алексей сейчас с ними. Об этом же говорил патриарх в своей речи в храме. И вот уже 25 лет отцу Алексею Мечеву можно молиться, как святому праведному Алексею Московскому, и его сын тоже канонизирован, отец Сергей. И сейчас вот и для меня, и для очень многих москвичей, и для очень многих приезжих в Москву встреча с батюшкой Алексеем – одна из самых родных и теплых встреч, которые могут только случиться в Москве. Всякий раз, когда идешь по Моросейке, заходишь к нему, это маленький храм, который вбит боком плотно в застройку, и так хорошо вот просто зайти в этот маленький храм и просто попросить у московского старца совета, вразумления, да просто с ним рядом побыть, потому что он там, он никуда не уходил, это его церковь, его аура, его дух, его святые мощи, и батюшка Алексей помогает всем, как и при жизни.
А что касается храма, допустим, храм миновал страшные 20-е годы и, в общем, не менее печальные 30-е. Ну так вопрос, его что, никогда не закрывали?
Он был закрыт, к сожалению, и в его здании размещались структуры ЦК ВЛКСМ.
А когда это было, в какие годы?
Поскольку вот как раз в 29-м году, по-моему, в 29-м году на Моросейке, по-моему, построили вот здание ЦК ВЛКСМ, вот конструктивистское, вот Сам храм был перестроен, по-моему, в начале 30-х годов. Был обезглавлен он вместе с колокольней.
Хорошее слово, обескрещен.
Обескрещен. В нем размещался сначала склад, а потом, насколько я помню, бухгалтерия ЦК ВЛКСМ. Но все это уже далекое прошлое, никто об этом не помнит.
Ну, в общем, да, но, тем не менее, период-то был довольно длительный. А в какие годы был закрыт храм?
Он был закрыт, если не ошибаюсь, с 29-го по 90-е. Возвращен он был верующим в июле 1990 года.
Тогда вопрос непростой. Вы говорите, что дух семьи Мечёвых сохранялся прежде всего в умах и действиях прихожан, которые там были в 10-х, 20-х годах 20 века.
Да.
Но, по идее, они должны были все скончаться. Как же эта традиция передавалась? Это ведь получается так, что она должна быть передано поколению людей, которые не ходили в этот храм и не знали Мечёвых, оно должно было передать вновь все эти знания, всю эту духовную традицию новому поколению людей, которое не то что не ходило туда и не знало Мечёвых, а и вообще не очень понимало, что такое церковь и вера, какими они были в старину и какими они должны быть. Тем не менее, традиция сохранилась. Каким образом? Это ведь на самом деле что-то вроде чуда.
Ну, я склонен думать, что это действительно чудо. Это вот такой феномен марасейской общины, что ее дух был сохранен и не рассеян. И благодарны мы в первую очередь должны быть тем людям, которые застали действительно отца Алексея, отца Сергея и помнили их, что называется, воочию. Многие эти люди прожили долгую достойную жизнь. Например, монахиня Иулиания, в миру Мария Николаевна Соколова. Она была тайной монахиней, знаменитым реставратором, знаменитым иконописцем. Она же составила наиболее полное жизнеописание жития отца Алексея. Вот она ушла из жизни в 1981 году. И вот такие вот старые члены Мечёвской общины, они, безусловно, и сыграли главную роль в том, что ее дух был сохранен и дошел до нашего времени.
Ну, хорошо, вопрос есть еще и по поводу храма. Мы говорили о том, что здание, в принципе, принадлежит второй половине 17 века, хотя оно, конечно, пережило множество ремонтов, реставраций, перестроек. Важный момент, относящийся к последним десятилетиям жизни храма. Он был действительно сильно испорчен после того, как его заняли под, сейчас бы сказали, офисы, под комсомольские конторы, да? И до какой степени храм и когда был восстановлен в том виде, в котором он существовал, и, кстати, существовал в начале 20 века или в конце 17-го. Что касается реставрации храма, как это все происходило?
Эта реставрация началась в начале 90-х годов при первом настоятеле после открытия храма, при отце Александре Куликове. Это его огромная заслуга. 17 декабря 90-го года, насколько я помню, храм был освящен. Были восстановлены тогда, не сразу, но были восстановлены главы храма, его внутреннее убранство. Он был расписан заново. То есть на протяжении первой половины 90-х годов эта огромная работа была проделана, и к обретению мощей своего великого настоятеля храм уже подошел в благолепном виде, в том виде, в котором он помнил самого отца Алексея. То есть, в принципе, сейчас его храм выглядит так же, как в начале 20 века. Вот в таком облике он восстановлен.
Замечательно. Теперь, что касается духовного, интеллектуального наследия Мечёвых и, в частности, святого праведного отца Алексея. Для наших радиослушателей такой элемент духовного просвещения, к чему следует в первую очередь прикоснуться? Каким книгам о нем или, может быть, сохранились его проповеди, его статьи, то есть его личные произведения по делам веры? Что в первую очередь нужно взять в руки, чтобы это благотворное влияние отца Алексея посетило нас?
Отец Алексей не был автором большого количества запечатленных в письменном виде проповедей и статей. Он оставил после себя несколько работ, написанных в последние годы своей жизни, в том числе и в последний год, незадолго до смерти, но их относительно немного. Поэтому, чтобы ознакомиться с его жизненным путем, с его наследием, лучше почитать его житие, совмещенное с письмами, с проповедями. Этих книг издано несколько. Есть книга под названием «Пастырь добрый. Жизни и труды святого праведного Алексея Московского». Есть книга «Я помолюсь», она называется. Это «Жизнь и заветы московского старца Алексея Мечева». Там наследие отца Алексея собрано наиболее полно, и самое главное, из этих книг можно понять, что он был за человек. То есть его наследие, условно говоря, не в текстах, его наследие в его образе, в его духе, в той атмосфере, которую он создавал.
А есть автор этих книг, или они выходили анонимно?
У книги «Пастырь добрый» автор-составитель Сергей Фомин. Можно ознакомиться с биографическим очерком моего авторства. Он входит в книгу серии «Жизнь замечательных людей. Святые старцы». Она вышла в издательство «Молодая гвардия» в 2020 году. Это тоже достаточно полный биографический очерк отца Алексея.
А «Я помолюсь» — это?
«Я помолюсь» — это издательство Свято-Тихоновского университета. Вышла она в 2022 году, по-моему, но я, к сожалению, не помню составителя.
Ну что ж, я думаю, что наши уважаемые радиослушатели получили необходимую информацию, а время нашей передачи подходит к концу. Я не знаю, что тут резюмировать. Был праведник, жил в Москве, проповедовал, от Бога имел дар давать духовные советы спасительного свойства. Жил честно, служил от сердца, ушел в землю, огорчив тем огромное количество прихожан, поскольку для них духовное прикосновение отца Алексея было благотворным, и все они это чувствовали. А больше добавить-то нечего. Но, наверное, когда ты ставишь точку после этих нескольких строк, за ними остается огромная жизнь и огромное духовное влияние на жизни других людей. Мне осталось от имени радиослушателей поблагодарить вас, Вячеслав Васильевич, и попрощаться. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо вам. Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».